Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 21 апреля. Сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. В ближайшие 20 минут мы говорим о том, как идет работа над законопроектом о захоронении тела Ленина и как московским властям предложили альтернативный способ модернизации хрущевок.
Срочная новость.
То, что только что появилось на лентах информационных агентств, заявление Дмитрия Пескова, он говорит, критика Кудрина в адрес правительства не связана, по его мнению, с электоральными устремлениями. И еще тот же Песков говорит о том, что Кремль поддерживает предложение одного из кандидатов в президенты Франции Фийона создать с Российской Федерацией антитеррористическую коалицию.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Единороссы отозвали подписи под законопроектом о захоронении тела Ленина. Это депутаты фракции «Единая Россия» Евгений Марченко, Николай Брыкин и Виталий Бахметьев. Но законопроект остается. Накануне сообщалось, что депутаты от двух партий, от «Единой России» и от ЛДПР, внесли законопроект в Государственную Думу. Речь идет о поправках в закон о погребении в похоронном деле. Разрабатывали этот законопроект все-таки члены фракции ЛДПР. Владимир Сысоев, один из разработчиков, с нами на прямой связи. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите,
ну давайте.
Да, скажите, чуть объясните, почему с вашей точки зрения вот этот законопроект нужен сейчас?
Ну, во-первых, законопроектом мы предлагаем урегулировать на законодательном уровне вообще так называемое понятие перезахоронения. Это первое. Поэтому, конечно, нужно создавать правовые основы для возможного перезахоронения исторических выдающихся деятелей. Сегодня у нас законом урегулируем только вопросы в отношении воинов, которые погибли, защищая свое отечество. В частности, одним из поправок мы прописали отдельную ситуацию, связанную с телом Владимира Ильича Ульянова Ленина. Но это сегодня единственное, так сказать, наверное, такое мумифицированное тело, которое находится в центре столицы, в центре нашей Родины. И мы считаем, что, конечно, вопрос тоже требует своего урегулирования. Поэтому мы предложили законопроект. В частности, также мы опираемся на мнение большинства россиян, которые считают, что тело должно быть предано земле.
Подождите, но все-таки ваш законопроект не предусматривает собственное захоронение. Вы говорите о том, что надо просто прописать законодательные основы для того, что как и это можно было бы сделать в будущем.
Ну, согласно документам 1924 года, тело Ленина, оно захоронено и именно временно располагается в том месте, где оно сегодня находится. Поэтому в данном случае речь может идти именно о перезахоронении, то, что, соответственно, мы законом и предлагаем. Сам срок, порядок и место перезахоронения должно, согласно законопроекта, быть предложено межведомственной комиссии, состав которой утверждается постановление правительства Российской Федерации, состав которой могли бы войти и общественники, и историки, и люди культуры, чтобы выбрать то мнение, которое устроило бы общественность Российской Федерации.
Скажите, с вашей точки зрения, что произошло с вами, с вашими коллегами от «Единой России»? Почему они поддерживали вас, а теперь перестали?
Ну, конечно, я не готов за них комментировать, что произошло с ними с момента внесения, как они подписались, и до вечера этого дня. Но хочу сказать, даже должно этим людям, которые выступили с авторами, поддержали нашу инициативу. И, соответственно, мы очень рады тому, что они разделили мнение и своих избирателей, потому что все авторы представляют различные регионы России. И все равно нам на встречах, на приемах люди задают вопросы. Когда наступит момент, когда тело будет предано земле? Особенно очень многие вопросы задают именно православные христиане, которые прекрасно понимают, что человек, фамилия отчества которого, Ульянов Владимир Ильич, был крещен, он был венчан, то есть он являлся православным христианином. Поэтому давайте будем все-таки соблюдать обычаи, традиции, в том числе установлены в нашем государстве.
Ну и последний вопрос. Теперь, когда вокруг этого вашего законопроекта столько шума, вы же понимаете, что его никто не примет?
Ну, знаете, вопрос, примет, не примет, мы его внесли. Мы, как законодатели, свою роль частично выполнили. Мы предложили механизм, чтобы этот механизм был. А потом уже внести дальше дискуссию, что, когда, где. И это наша работа как законодателей. Конечно, сейчас задают вопрос, а что, другие проблемы в стране нету? Но это тоже одна из тех вопросов, которые требуют своего регулирования. Поэтому, соответственно, мы нашли, вот, пожалуйста, правовой вакуум. Мы изучали эту ситуацию. Плюс мы опираемся сегодня на мнение различных соцопросов, которые с ними проводились в России. И последний соцопрос проводился именно на этой неделе. И более половины россиян высказал за то, чтобы тело было предано земле.
Понятно, спасибо. Владимир Сысоев, депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР, один из авторов законопроекта, подписи под которым, кстати, его коллеги, представители «Единой России», вчера отозвали. Дмитрий Новиков, депутат Государственной Думы и представитель Компартии Российской Федерации, он с нами на прямой связи. Дмитрий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как вы относитесь к этой инициативе депутатов от ЛДПР?
Ну, кроме как крайне негативно к этой инициативе относиться невозможно. Грабокопательская идея провокационная, абсолютно безнравственная, учитывая, что внесено все это как раз накануне дня рождения Владимира Ильича Ленина. Поэтому ни одного доброго слова из этой инициативы сказать невозможно.
Но, Дмитрий Георгиевич, подождите. Во-первых, ваши коллеги от ЛДПР, они ссылаются на то, что людей спрашивали, и это действительно так?
Вы знаете, ведь если вы следили за событиями, то обратили внимание на тот факт, что поначалу эта инициатива была выдвинута от 6 депутатов, 3 ЛДПР, 3 Единой России, но коллеги, представляющие Единую Россию, были вынуждены отозвать свои подписи под этой инициативой в силу того, что даже их фракции стало понятно абсурдность данного предложения.
Но все-таки я возвращаюсь к тому, что опросы показывают, что серьезная доля граждан говорит о том, что было бы неплохо захоронить тело Ленина. С другой стороны, господин Сысоев только что был у нас в прямом эфире и говорит, что ведь они не заставляют этим законопроектом захоронить Ленина. Они говорят, как это можно было бы сделать, если понадобится.
Ну, я думаю, что им надо просто успокоиться и оставить эту тему вообще в стороне.
Понятно, спасибо. Депутат Государственной Думы, коммунист Дмитрий Новиков был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, вчера представители двух партий ЛДПР и Единой России внесли законопроект в том числе о захоронении тела Владимира Ленина. К вечеру вчерашнего дня единороссы свои подписи под этим законопроектом отозвали. 7373948, телефон прямого эфира. Вы слышали Владимира Сысоева, одного из авторов законопроекта. Он попытался объяснить, почему с его точки зрения такой законопроект нужен. Как вы относитесь к таким объяснениям? Насколько вы поняли то, о чем говорит господин Сысоев? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Прошу.
Вы понимаете, идет постоянное передергивание, вот. И нам, конечно, в преддверии президентских выборов вот только этой бучи не хватало с захоронением Ленина.
Алло, вот. Вас очень плохо слышно.
Да, Ленин лежит по всем православным обрядам, хоть он этого и не хотел. Вот людям, которые очень хотят его похоронить, задаешь вопрос, ребят, вот 35 лет до революции лежал и
до сих пор лежит. Это, мы же не это сейчас обсуждаем, я просто спрашиваю. То есть, а когда вам говорят о том, что больше 50% граждан вообще-то с вами не согласны и скорее за захоронение?
Значит, это вранье, потому что опрос проводился среди определенной фокусной группы, на самом деле, если вы будете разбираться, то, ну какие там, было опрошено меньше 1000 людей.
Но вы же знаете, как работает статистика, так можно делать, это работает.
Ну, естественно, только там была определенная фокусная группа, которая, естественно, была в основном за.
Подождите, если пойдете... то есть, если бы вдруг они, та же система, тот же институт проводил опросы, и согласно опросу получилось по-вашему, вы бы поверили, а так не верите?
Нет, почему, но, как бы, понимаете, у каждого есть свой круг общения.
Вот именно.
И, так сказать, в реалии, в интернете, и когда ты с людьми общаешься, задаешь какие-то вопросы... Ну, приблизительно.
Но статистики ведь читают иначе, они ведь спрашивают не тех, кто в их круге общения, они умеют выбрать нужных людей, и тогда 1600 человек, как они нам говорят, представляют миллионы. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
Прошу.
Москва. По поводу Ленина. Ну, во-первых, не больше половины, это больше половины опрошенных, то есть респондентов.
Да, но они обычно представляют и всех остальных, их так подбирают.
Ну, не всех остальных, это только можно сказать после референдума.
А то есть вот если захоронить Ленина, то это только референдумом можно решать?
Нет, но нужно зайти в церковь, опросить, и будет 100%.
Нет, еще раз я вас спрашиваю, с вашей точки зрения, если вообще решать этот вопрос, то только референдумом?
чтобы ответить, сколько именно россиян, да?
Нет, мы сейчас не чтобы ответить, сколько россиян, чтобы принять такое решение. Нужен референдум?
Вы сводите к другому мысли.
Нет. Я просто вопрос задаю. 7373948. Как раз депутат Государственной Думы от ЛДПР, он говорит, я ведь не говорю о том, что надо захоронить, хотя мне так кажется. Я разрабатываю закон, как это можно было бы сделать. Ну, чтобы инструмент был на всякий случай. 7373948. Вы говорите, нужен другой инструмент, референдум. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, нужен закон об отзыве депутатов. Потому что это просто...
Давайте не будем менять тему. Давайте тему менять не будем.
Да, давайте не будем. В общем, это просто историческая подлость. Вообще затрагивать этот вопрос.
Почему?
Потому что все, что мы имеем сейчас с вами, мы обязаны той самой эпохе, которая вдохновлена просто была этим человеком.
Я вас понимаю, но вы же понимаете, что есть люди, которые думают иначе. И их много.
Правильно, потому что идет постоянная обработка. Вот не далее, как вчера, у вас какой-то Самоваров выступал, якобы историк.
Это с вашей точки зрения, якобы историк. Так.
Нет, идет просто... Зачем и кому это нужно разжигать какую-то гражданскую войну сейчас? Вот это действительно интересно.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы сейчас не сравниваем, кто что думает по этому поводу. Мы пытаемся говорить, возвращаться к тому, что говорил депутат Государственной Думы от ЛДПР Владимир Сысоев. Он пытался объяснить, откуда берется этот законопроект, который они разработали и зачем он нужен. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Ну вот Сысоев, он прикрывается, так сказать, православными, что православные, и не захоронен по православным традициям Ленин. Да. На самом деле он захоронен по православным традициям. Есть,
ну, подождите, есть, а почему мы... Лавра, нет, стоп.
Печерская лавра.
Подождите.
Землю закапывать.
Подождите. Почему вот, да. Как бы, Сысоеву мы не доверяем, а вам доверяем?
Нет, вы можете кому угодно доверять и не доверять. Я просто свое мнение говорил, что...
Понятно. Тогда другое дело. Вы просто его подаете чуть иначе. 134-21-35. С вашей точки зрения, время для захоронения тела Ленина пришло. 134-21-36. Нет, такое время еще не наступило. И этот законопроект, что называется, если и примут когда-нибудь, то это законопроект на будущее. 134-21-36. 134-21-35. Время для захоронения тела Ленина пришло. 7373-90. 94.8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Прошу.
Так, по позициям. Первое. Нас убеждают, как говорит наше руководство страны, сейчас где доказательства. Нам утверждают, что Владимир Ильич Ленин просил похоронить его с матерью. Где доказательства? Где факты? Где письменные бумаги? Угу. Их нет.
Так.
Это вранье. Так, следующий вопрос. Вы говорите насчет захоронения Ленина. Перед тем, как опустить его на 2 метра ниже, то на это дала православная церковь согласие и подтвердила, что это согласно канонам.
Uh-huh.
Что надо еще? Какие доказательства? Идет постоянное обливание грязи и вранье. Так же, как что какое-то завещание предсмертное Ленина.
Да.
Его не было. Ни один историк не может подтвердить этого.
Подождите, если ни один историк не может этого подтвердить, тогда кто об этом говорит, кроме вас?
Как, что значит, кроме меня?
Ну, вы только это что об этом упомянули, такие, а никто не говорит.
Чубайс.
Так.
Пожалуйста, дальше этот самый известный грузинский так называемый политолог, как же, Сванидзе.
Ну, значит, у них есть какие-то доказательства. Понятно, а вы говорите вот так запросто, это ложь и все. Голосование продолжается, Ленина пора захоронить, тело Ленина пора захоронить, 134-21-35, нет, время для этого не наступило, и даже если закон примут, который разработали люди от ЛДПР, это закон куда-то на далекое будущее, 134-21-36. Еще буквально полминуты для голосования, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Конечно, пришло время захоронить, и, вероятно, уже давно пришло время захоронить. Но, насколько мне представляется, проблема ведь связана с тем, как его захоранивать. Потому что формально вот он был главой государства, правильно, нашего государства. Вопрос. Его нужно захоранивать торжественно на лафете
пушки. Я понял, о чем вы говорите, но вы мне другое ответьте. Вот, а что вы скажете по поводу других? Они говорят, не настало время. Вы ошибаетесь.
Ну, я вот что скажу. Во-первых, наверное, не очень правильно на центральной главной площади устраивать кладбище, да и вообще выставлять останки человека и смотреть на него как, ну, в анатомическом музее.
Наверное, но у нас так случилось.
Ну, вот еще раз, а случилось весьма много. И этот, ну, как бы, это, понимаете, эта дилемма, она будет существовать еще долго.
То есть, и надо снять эту дилемму, снять сейчас.
А как ее снять? Если захоронить Ленина, станет вопрос, что делать с мавзолеем? Ну, допустим, снести.
Так может, ничего не делать тогда лучше?
Тогда откроется могила Сталина, правильно?
Понятно, спасибо. Результат голосования. А еще буквально несколько секунд. 4, 3, 2, 1. Все, останавливаем голосование. 66% тех, кто приняли участие в голосовании, полагают, что сейчас еще не время. Не время и для этого закона, который разработали депутаты от ЛДПР. Пора захоронить тело Ленина. Так считают 34% аудитории из тех, кто приняли участие в голосовании.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня в Государственной Думе продолжают решать судьбу будущего закона о реновации, в том числе и реновации московских пятиэтажек. Тем временем московским властям предложили альтернативный способ модернизации хрущевок. Российское агентство правовой и судебной информации сегодня рассказывает об альтернативе, о реконструкции домов по опыту Германии. Эксперты посчитали, что модернизация домов, построенных в Германии в социалистическое время, то есть в середине 20 века, обошлась местным властям на 20, а то и 30% дешевле строительства новых зданий, как это хотят делать теперь московские власти. Кроме того, как говорят хрущевки, после модернизации там, в Германии, оказались даже комфортнее нового жилья, а энергопотребление в них привели в соответствии жестким стандартам современной Федеративной Республики Германии. 2 миллиона 180 тысяч квартир было модернизировано в общей сложности на территории бывшей ГДР. В большинстве случаев жильцов даже не пришлось на время ремонта выселять. В Восточном Берлине полностью обновили 60% всех панельных домов. Таких же зданий 25% отремонтировали частично. Об этом пишет, в свою очередь, издание «Новое известие». Нам нужны люди, которые были в Германии и могут нам объяснить, что такое модернизация хрущевок по-немецки. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы были в Германии и видели, что такое бывшее... Ну, на самом деле, насколько я понимаю, для этого не обязательно ехать в Германию, что-то подобное происходит, к примеру, и на территории Прибалтийских республик и других стран, которые раньше назывались странами социалистического лагеря. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94.8, можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». И так говорят, что можно не сносить, как это хотят сделать в Москве, а модернизировать, как это делали в Германии. Кто-то из наших слушателей был в Германии вот в такой модернизированной хрущевке. Вы можете описать, как это выглядит? Тогда набирайте номер 7373948. И главное, тут важно понять, вот с вашей точки зрения, даже на уровне идеи, вот ломать или переделывать? 7373948. Как правильнее? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
В Германии не был, в Прибалтике был. Там в Литве это с успехом проводится. Но дело в том, что там сам другая насыщенность этих пятиэтажек людьми. Но вообще-то так по жизни, я 96-го года занимаюсь реконструкцией районов именно пятиэтажек. Я вам скажу, что у нас это совершенно невыгодно. Надо или ломать, потому что те условия жизни, которые в пятиэтажке, то есть, грубо говоря, на лестничной клетке 4 квартиры.
Так.
Если из них сделать 3 квартиры, то это нормально, как комфортное жилье. Инженерию переделать. Собянину кто-то наговорил, по ушам он наездил президенту. По незнанию, по неопытности. Там нормально все делается. Стояки меняются нормально. Стояки и стен никто не выносит. Стояки прокладывают это самое сверху. То есть там вообще проблем нету. Подвалы во всех домах, они есть вот в этих сериях, которые сейчас говорят. А тем более в кирпичных.
То есть можно модернизировать, все-таки говорите вы.
Это все элементарно, но тогда просто уменьшается количество квартир, надо строить дома для прорежения того населения, которое там
живет. Все понятно. Да, квартир будет меньше, но вот тогда понадобятся новые квартиры для расселения. 21-й пишет, кстати, что и в Москве есть одна модернизированная хрущевка где-то в Северном Тушине. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, был в Германии с Хованской Галиной Петровной.
Так.
И смотрели эту реконструкцию, как она там происходит. Это было лет, наверное, 10 назад.
Ну, расскажите нам.
Ну, там, понимаете, к нам это совершенно не подходит, нашим этим строителям, которым нужны масштабы, ломать и потом строить. У нас никто просто это делать не будет. Это делается практически малым бизнесом, делается в локальных условиях очень, в стесненных. Никакой особенной технологии, хитрости нету там. Все индивидуально. Понимаете, к нам это, ну, как бы вы там ни рассказывали, что это здорово, никто у нас этого...
Нет, подождите, по вашим словам, получается, к нашим строителям это не имеет никакого отношения, а к нам-то нормально.
Абсолютно, наша задача заработать, им даже не интересует этот пятиэтажный фонд, там надо освоить площадки и построить.
Поэтому... Нет, нас как граждан что больше интересует?
Безусловно, нас как граждан интересует, если бы мы была гражданская позиция, если бы деньги это были наши. Конечно, мы сказали, ребят, разве можно такие деньги на это пускать? Да у меня столько проблем.
Так, давайте не ломать, не ломать, а переделывать, говорите вы, так было бы правильно.
Конечно.
Все, спасибо. Юрий, не сравнивайте немецкие постройки и наши. У нас пятиэтажка к перекрытию деревянную, утверждает Юрий. Реконструкция выйдет дороже, чем новый дом построить. Ну вот видите, человек, который занимался этим вопросом, который даже ездил в Германию для того, чтобы сравнивать, он не подтверждает это. У нас климат суровее, пишет сотый. В общем, есть разные взгляды. 134-21-35. Но лучше ломать. 134-21-36, лучше переделывать, раз уж мы заговорили о реновации. Голосование идет. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Григорий, Москва. Я, если честно, не понимаю истерии по поводу сноса, значит, этого жилья, пятиэтажек. Сам когда-то жил на Дубровке в пятиэтажках, черт знает когда. Более поганый, так сказать, опыта, что называется, не видел. Я так понимаю, что большинство звонящих, конечно же, не имеет отношения к строительству никакого. И понять не могут, что перестраивать это в несколько раз дороже, чем построить там 10 новых домов.
Почему у немцев это на 20% дешевле?
20% дешевле у немцев что, простите?
Ну, а когда они делали реновацию пятиэтажек, у них были такие же пятиэтажки, как у нас. А вот все получилось, они теперь энергосберегающие по немецким стандартам, говорят нам. И туда даже ездили, видите, наши депутаты, в том числе и Галина Петровна Хованская. И вот в результате все это дешевле, чем новое строительство, говорят нам, на 20-30%.
Вопрос. Все пятиэтажки точно такие же серии, как стоят в Германии? Абсолютно, конечно же, нет.
Конечно, нет. Ну, и что-то подобное.
Вот. А дальше, соответственно, большинство пятиэтажек, которые были построены, по крайней мере, в центре, были блокового характера. То есть, соответственно, там уже готовые на заводе конструкции приходились, соответственно, вставлялись... в строящийся, значит, каркас. Это первое. Во-вторых, это полный пересчет всей несущей конструкции. Замена абсолютно всех коммуникаций.
А немцам можно было этого ничего не делать?
Не понимаю вас, что значит. Нет, немцы сделали обязательно, но, соответственно, изначально, видимо, эти позволяли это сделать, понимаете? Нету абсолютно уверенности, что...
Говорят, что это такие же хрущевки, которые строили в те же времена, что и у нас.
Но они не могут быть такие же. Там, по крайней мере, 20 серий разных, понимаете?
Все понятно. Их пятиэтажки или их хрущевки просто лучше. Так все-таки лучше ломать пятиэтажки или лучше переделывать? 134-21-35 лучше ломать. 134-21-36 лучше переделывать. Продолжается голосование. Еще 20 секунд у вас осталось. А у них изначально качество домов другое. Об этом пишет и Юрий, 771-й. Наши пятиэтажки – это как раз копии ГДРовских проектов, утверждает 95-й. Строитель вам звонит. Вот почему он так говорит. Ему и невозможно реконструировать, уверен, 812-й. Да дело не в хрущевках, пишет 955-й, а в том, что под эту песню собираются сносить кирпичные хорошие дома, да еще и в престижных местах. Эту тему мы... К этой теме мы вернемся через полчаса уже в рамках программы «Умные парни». Здесь будет депутат Мосгордумы, а сейчас результаты голосования. Остальные восстанавливаемые. Вот что получается. 57% тех, кто голосовали, полагают, что лучше ломать, а 43% полагают, что пятиэтажки лучше переделывать. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Пятница, 21 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 14.35. Мы продолжаем в течение ближайших 20 минут. Мы говорим о законопроекте о лишении гражданства России, который теперь, как выясняется, перепишут и снова внесут в Думу. О том, что по подозрению в совершении теракта перед игрой Боруссии в Дортмунде задержан гражданин России, который, как говорят, хотел нажиться на купленном заранее опционе клуба. И о том, что в Анадыре из-за эпидемии бешенства собираются убить всех безнадзорных животных.
Новость часа.
И вот, кстати, на тему, которую мы будем обсуждать через 10 минут, задержанный по подозрению в причастности к взрывам возле автобуса немецкой футбольной команды «Боруссия» 28-летний Сергей пока не обращался в Генеральное консульство Российской Федерации в Бонне. Есть письменный ответ пресс-службы Генконсульства в ответ на запрос РИА Новости. И там сказано, якобы выходец из России, до настоящего времени он в Генеральное консульство Российской Федерации не обращался. В случае, если подтвердится наличие у него гражданства России, ему окажут всяческую помощь.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Законопроект о лишении гражданства России, как теперь выясняется, будут переписывать и снова внесут в Думу. Так об этом пишет сегодня «Коммерсант». Надо сказать, что во вторник, 18 апреля, законопроект о лишении приобретенного гражданства тех, кто причастен к террористической деятельности, был внесен в Государственную Думу лидерами сразу 4 парламентских фракций. Но вчера он исчез из базы законопроектов. Так сообщала русская служба BBC. Они, кстати, собеседники BBC, рассказали, что законопроект удалили по просьбе председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Текст там был некорректным в правовом смысле. Источник BBC, кстати, отмечал в этой связи, что впервые за 20 лет сталкивается с тем, что из базы Государственной Думы удаляется карточка законопроекта. Ну а вот теперь говорят, что появится новый текст законопроекта, и там совершение преступлений будут рассматривать не в качестве основания для лишения гражданства, а как отсутствие цели получения гражданства. Правозащитник, член московской хельсинской группы Валерий Борщев с нами на связи. Валерий Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько я понимаю, теперь речь идет о том, чтобы даже в этом случае не лишать гражданства, а ставить под вопрос само получение когда-то, позавчера или там 3 года назад. Насколько это справедливо?
Нет, лишение гражданства, независимо от того, как формулировать, отмена решения о предоставлении гражданства или еще чего-то, в любом случае нарушение Конституции. Конституция не разъясняет, кому можно применить норму лишения гражданства. Нельзя лишать гражданства, и все, точка. А вот все эти хитрости, что, дескать, мы не лишаем гражданства, а мы отменяем решение, которое было ранее, это все от лукавого. Поэтому, конечно, Конституционный суд, если он у нас таковой еще есть, он должен будет четко и ясно сказать, что это нарушение Конституции.
Подождите, Валерий Васильевич, но тогда получается, по-вашему, даже если кому-то, он фальсифицировал документы, или, нет, короче, он получил
дело,
гражданство...
Это другое дело.
Другое.
Если гражданство было предоставлено в нарушении закона, это отменяется в силу того, что был нарушен закон. Это одно другого не отменяет. А если все было правильно, речь идет о том, что мотиве, что, дескать, вот он террорист, этому основанию отменяется. Понимаете, террористы мерзавцы. И, естественно, люди с удовольствием будут поддерживать ужесточение к ним наказаний. Но это же нарушение Конституции. Сегодня ее нарушили по отношению к мерзавцам, а завтра ее нарушат по отношению к нормальным людям. Это очень опасно.
Но подождите, он, смотрите, вот как бы я, как понимаю, позицию государства в этой истории, позицию разработчиков, в том числе этого документа, этот человек показался нам хорошим человеком, но потом выяснилось, что он недостаточно хорош, и это значит, что он нам не все сказал, когда просил о гражданстве.
Это проблемы государства. Оно можно ужесточать порядок предоставления гражданства. Это нормально. Во многих странах эта вещь очень непростая. Прежде чем дать гражданство, идут годы, идут проверки, идут испытания. Человеку дается какой-то испытательный срок. Это другое дело о предоставлении гражданства. Но если государство предоставляет, а если оно чего-то не увидело, не узнало, это оно виновато. Оно... Вот ужесточить правила предоставления гражданства, взять опыт, например, других стран, где дается к уровню, сначала дается какой-то уровень испытания, а уж потом гражданство. Это можно. А вот так, чтобы дать гражданство, а потом сказать, ах, мы ошиблись, и лишить, это нарушение Конституции.
Скажите, вот один из наших слушателей сейчас пытается к этому чуть иначе подойти, говорит, ну гражданство оставим, а паспорт-то можно аннулировать.
Ну, как это паспорт аннулировать? Это на каком основании? На каком основании аннулировать паспорт? Нет, паспорт подтверждает гражданство. То есть мы что, ликвидируем документ, подтверждающий гражданство, само гражданство оставляем? Ну, это какая-то нелепость.
Хорошо, тогда все-таки возвращаясь к тому, о чем говорили вы, как о возможном варианте ужесточения системы получения гражданства. У нас люди жалуются, что они и так годами не могут получить...
Это верно, смотря какие люди. Вот в том-то и дело, что я знаю, многие люди, приехавшие с Украины, Беларуси, приехавшие русские из Средней Азии, действительно мучаются. А кто-то вдруг приезжает и совершенно непонятным образом получает. Здесь надо наводить порядок. Каким-то людям, конечно, не надо тянуть. А если человек вызывает подозрение, если там получили какие-то материалы из того анклава, откуда он прибыл, там, конечно, можно быть внимательнее. Нет, я не за тотальное ужесточение, а вот по поводу тех людей, где могут возникнуть вопросы.
Вот для того, чтобы вот это заработало, нужно как-то менять законодательство? Или это действительно чисто организационная проблема?
Нет, это чисто организационная проблема, просто надо навести порядок. Если человек приезжает, и вот вы видите, что вот он там запрашивает тот регион, откуда он приехал, и вам дают какую-то или пустышку, или вы чувствуете, что есть за что зацепиться, тогда, конечно, да. А если человек чистый, непороченный, вы это видите сами, да это понятно, в общем-то, можно, то, конечно, да, должен быть другой режим. То есть законодательство менять не надо. Надо просто ответственно работать в этой сфере.
Спасибо, Валерий Борщов, правозащитник, член Московской хельсинской группы, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали законопроект о лишении гражданства России тех, кто занимается терроризмом. Теперь, как теперь выясняется, этот законопроект, да, исчез из Государственной Думы, но будет слегка переписан и вновь в Думу для рассмотрения внесен. Валерий Борщов полагает, что все равно этот законопроект в итоге окажется в Конституционном суде.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
По подозрению в совершении теракта перед игрой Боруссии в Дортмунде задержан человек, которого называют в западной прессе «выходец из России». Он, говорят, хотел нажиться на купленном заранее опционе клуба. По некоторым данным, у него два гражданства. Гражданство Германии, гражданство России. Гражданство России пока не подтверждено. Но вот по ТАСС я цитирую, полиция ФРГ подозревает 28-летнего выходца из России в атаке на футболистов клуба «Боруссия» в Дортмунде. Бильд пишет об этом, ссылаясь на неназванные источники в правоохранительных органах. Его уже задержали утром в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Генеральная прокуратура Германии задержание уже подтвердила. Следователи полагают, что мотивом преступления была жажда наживы. Полиция установила, что у подозреваемого все-таки двойное гражданство, пока мы говорим исключительно на неназванных источниках. Вот эти источники в Германии утверждают, что гражданство 2, одно из них гражданство Российской Федерации. Так вот, этот молодой человек человек до нападения купил через интернет опцион на 15 тысяч акций клуба ценой в 78 тысяч евро. В случае значительного падения стоимости акций он мог бы заработать до 4 миллионов евро, утверждают в прессе. Ну и вот что получилось. 11 апреля в Дортмунде рядом с автобусом немецкого футбольного клуба «Боруссия» прогремели 3 взрыва. Это было в 10 километрах от футбольного стадиона в Дортмунде. Генеральная прокуратура была квалифицировала взрывы как теракт. Следователи рассматривали версию об исламистском следе, но вот теперь получается, что след исключительно финансовый. Сейчас с нами на связи должен быть представитель, директор учебного центра «Финам» Алексей Соколов, если я правильно понимаю. Алексей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Нам рассказывают какую-то сложную финансовую историю. Вы как-то можете чуть подробнее объяснить, что за опционы такие, как за 78 тысяч, а он их взял в кредит, как нам говорят, взять в кредит 78 тысяч евро и тут же получить 4 миллиона?
Ну, смотрите, опцион – это финансовый инструмент, биржевой, его обращение регулируется, и суть этого инструмента заключается в том, что он подразумевает право купить или продать ту или иную акцию или финансовый другой инструмент через какое-то время. И вот это вот право, его можно покупать с большим кредитным плечом. Но то, что он взял 78 тысяч в кредит, это скорее вопрос к банкам, то есть он, наверное, взял потребительский кредит.
Именно об этом говорят, да. Деньги. Именно о потребительском кредите и говорят, да.
Да, но далее, когда он покупает опцион, этот опцион покупается с плечом, так называемым. То есть фактически, закладывая определенную сумму денег, он делает сделку на намного большую сумму. Это делается через вариационную маржу, так называемую, но, допустим, тяжелые термины, будем говорить проще, плечо. Соответственно, если купить опцион, он называется опцион PUT, который рассчитывает на понижение цены. То есть человек купил право продать бумаги. Так вот, если покупать этот опцион с очень дальней ценой исполнения, то есть он купил право продать бумаги по очень низкой цене, то есть акции вот этого футбольного клуба по очень низкой цене, при снижении до этой очень низкой цены, а то и ниже, получается очень-очень высокий доход. Видимо, человек рассчитывал вот на такую сделку. Насколько я слышал, у него ничего не получилось, потому что акции клуба просели всего на 5%. Это на этом сильно много не заработаешь, но вот как бы попытка заключалась именно в этом.
Но подождите, все-таки вы говорите о том, что когда подобного рода сделки люди заключают, речь идет о серьезном временном разрыве между временем покупки и временем реализации вот этой прибыли или фиксации этой прибыли. Я уж не знаю, как в данном случае это называется. А если вот что-то попытаться сделать механически, вот в данном случае его подозревают в том, что он механически просто взорвать хотел футболистов для того, чтобы что-то случилось с акциями этого клуба. Ну, ведь время-то еще не прошло.
Но смотрите, вот этот вот опцион, то, что вы сказали, цена исполнения этого опциона и дата исполнения, она действительно достаточно далеко может быть. То есть это происходит исполнение этого опциона, и фактически сделка по акции, она происходит через много-много времени, там, в некоторых случаях 2-3 месяца, в некоторых случаях полгода, после того, как опцион начинает обращение на бирже. Но опцион можно купить сейчас, и после того, как акция сама по себе упала, цена на опцион, соответственно, также меняется. Если это опцион на понижение, то цена на этот опцион значительно вырастает. И человек может продать этот опцион в моменте сразу после изменения вот этой цены.
Скажите, но как часто бывает, что игроки пытаются вот таким вот каким-то неправильным или преступным способом так или иначе изменить ситуацию на финансовом рынке и заработать на этом?
Ну, на самом деле здесь очень много составляющих финансовых есть. То есть с одной стороны, если, например, человек знает заранее о каком-то событии, то есть не пытается его совершить, а знает о нем заранее, а никто другой не знает, и он делает, ну, применим игровой термин, делает ставку на это событие, это можно классифицировать как использование инсайдерской информации. И, соответственно, это наказуемое действие. Если он сам совершает это событие тем или иным способом, то, ну, редко очень бывают такие возможности, то есть, ну, вот человек в данном случае пошел на огромный риск и на очень нехорошие действия, чтобы добиться, чтобы повлиять на эту цену. Но такое происходит крайне редко. Но фактически, если такое происходит, то здесь можно сказать, что это манипуляция ценой, и это тоже фактически мошенничество. Ну, в данном случае это еще и уголовное преступление. Но,
тогда последний вопрос. Вот, Алексей Александрович, вы услышали о том, что, собственно, в чем, собственно, подозревают этого молодого человека, 28 лет, учитывая ваш опыт и так далее. Вы поверили в эту теорию? Это похоже на правду?
Ну, такое возможно. Мы сейчас живем в очень интересном мире, когда все возможное, даже теоретически, в любой момент может стать реальным. И да, наверное, в это можно поверить, потому что интересно, на самом деле, где он взял эту идею, если он никак не связан с финансовыми рынками, то любопытно, как он мог до этого дойти. Вот. Но если он все-таки дошел и вот эту вот всю логическую цепочку продумал, то да, почему нет?
Понятно. Спасибо. Директор учебного центра «Финам» Алексей Соколов был с нами на прямой связи.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем в Анадыре. Из-за эпидемии бешенства убьют всех безнадзорных животных. Территория городского округа Анадыре объявлена угрожаемой зоной по бешенству. В связи с этим в городе действительно собираются убить всех безнадзорных животных. Так написано на сайте администрации городского округа. 3 случая бешенства среди животных зафиксировано. По официальным данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому округу за первый квартал в целом зарегистрировано уже 12, как это называется, покусов жителей города Анадыря. По состоянию на 20 апреля, то есть уже второй квартал года, еще 9 покусов. Ирина Новожилова сейчас нам расскажет о том, как складывается ситуация. Она президент Центра защиты прав животных ВИТА.
Мне вообще как-то странно, что происходят какие-то совпадения, череда целых совпадений. Я поясню, когда сейчас стоит вопрос, что буквально в недельный или двухнедельный срок Госдума должна принять закон, который, как мы ожидали, наконец прекратит практику постоянных убийств бездомных животных по всем городам России, как практику, растранжиривающую в огромное количество денег и не приносящую никакого абсолютно эффекта, стаи меньше не становится. При тотальном убийстве с утра до ночи. И вот когда мы сейчас ожидаем выхода в свет этого закона, возникают вот такие странные прецеденты. С точки зрения эпизоотии, бешенство передается через различных животных. Тут отнюдь не бездомные животные являются таким передатчиком. Мне хотелось бы, конечно, ветеринарной службы услышать, потому что часто поднимается ажиотаж для того, чтобы другие цели каким-то образом реализовать. Мы не в первый раз такой ситуации сталкиваемся. Конечно, здесь вопрос к нашим чиновникам. Почему все эти годы не решается проблема бездомных животных, а происходит одно и то же убийство, которое априори решить проблему не может? Почему мы не берем на вооружение опыт 30 с лишним стран, которые уже решили проблему бездомных животных, и у них на улицах города уже их нет? И решается во всем мире эта проблема с помощью перекрывания крана разведению домашних животных. Проблема бездомных животных, она бывает вообще в тех странах, где государство никаким образом не контролирует разведенцев двух типов. Тех, кто плодят животных ради бизнеса, заводчики, и тех, кто разводят по недомыслию, то есть просто не стерилизует своих питомцев. Если бы мы решили саму проблему, то мы предвосхитили бы различные ситуации с эпизоотиями, с покусами и так далее, даже если бы они и существовали. Хотя часто я опять же говорю, что мы встречаемся с очень многими фальсификациями в угоду чьих-либо целей. Проблема, если бы была решена, все точки над «и» были бы расставлены. Я не знаю, в чем дело, почему мы стоим на месте уже даже не десятилетия, а столетия. Ситуация не менялась со времен Шарикова, героя Булгакова, который бегал по улицам со своим отрядом подочистки. И тем же занимаются сегодня тысячные армии ловцов. Государство выделяет огромные деньги на это. Стаи тут же пополняются новыми животными, потому что люди продолжают их выбрасывать и не стерилизовать. Никто не отменял вакцинирование. Это точно такой же метод. В Европе тем же бешенством диких животных в лесах борется очень просто. Там разбрасывается вакцина на километры, несколько штук, и на нее сбегаются и лисы, и ежики, и грызуны, которые также могут быть источниками бешенства. И таким образом профилактируется распространение этого заболевания. Всегда через насилие решать проще. Вопрос, эффективно ли, а уж с точки зрения гуманности мы даже этот вопрос не обсуждаем. Мы в 21 веке.
И должно быть гуманнее. Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных ВИТА. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы к этому относитесь? Ведь действительно подхода два, и Ирина Новожилова довольно подробно объяснила, как они различаются между собой. 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». А что касается, как определить, какое животное безнадзорное? В Анадыре будут делать так. Любое животное, которое на улице без поводка и присмотра хозяина, если это не собака декоративной карликовой породы. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Это Сережа Даренко, да?
Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Нам придется сейчас перезагружать нашу телефонную машину. Давно пора и в Москве так надо. Вся зоозащита — это отмыв денег. Никаких гуманных мотивов не может существовать. Об этом пишет 862-й. Домашние питомники хотят запретить для того, чтобы монополизировать. Ни одной породистой собаки, брошенной на улице, нет. 7373948. Телефон прямого эфира. Если вы готовы нам как-то охарактеризовать эту ситуацию с утилизацией домашних животных, ну вот как в данном случае в Анадыре из-за эпидемии бешенства. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вот вопрос, связанный с бешенством животных. А хорошо, а когда эти животные нападают на детей и раздирают их до смерти?
А давайте вот этот вопрос, который мы сейчас обсуждаем.
Ну, мне кажется, это все связано между собой.
Нет, ну можно убивать, можно травить. Вот вам только что объяснили.
Я лично сам попал в ситуацию, когда я ездил... Это на территории Москвы, скажем, бывший завод, который, так сказать, сдается под разные, так сказать, организации. Я приехал в автосервис. Значит, на территории гуляет какая-то огромная стая таких здоровых, мощных собак, которые дикие, которые нападают на людей. И как бы вот с этой ситуации, как бы, я сам как бы чуть был не искусан этими собаками, вовремя успел, так сказать, сесть в машину.
Но ответа у вас нет по-прежнему, я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я федеральный льготник.
Да, есть два подхода.
Алло.
Да, есть два подхода, можно убивать, можно, как говорят, травить.
Я федеральный льготник. После Чернобыля.
Спасибо. Ну, мы сейчас просто на другую тему говорим. У нас буквально несколько секунд осталось. Слушаем вас. Здравствуйте.
День добрый.
Прошу.
Я в эфире?
Да, слушаем вас.
Я говорю, я в эфире по поводу
Нет,
собак?
Вы знаете, вы очень долго собираетесь выходить в эфир, а нам уже пора говорить о пробках на московских дорогах. Да, 7373948, вы дозваниваетесь, когда вы готовы рассказать нам о том, что творится на московских дорогах. Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Все, про собак не говорим, говорим о движении на московских дорогах. Многокилометровая пробка, это внутренний МКАД на юго-востоке. В районе развилки все это начинается. Судя по Яндексу, там какие-то ремонтные работы, где совхоз, поселок совхоза имени Ленина. Так вот, оттуда пробка, в которую вы попадаете еще до Волгоградки или сразу после Волгоградки. В целом, напоминаю, Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Что касается третьего транспортного кольца, тут тоже просто катастрофа какая-то происходит на севере Москвы. Так бывает каждый день, но сегодня сложнее, чем обычно. От Беговой... внутренняя трешка, это от Беговой до Рижской. А если внешняя трешка, тогда тут сразу после Лефортовского тоннеля, где-то в районе Бауманской, все это начинается, и вам стоять ровно до Ленинградки. И, судя по Яндексу, вся эта пробка, потому что там перед Ленинградкой небольшая пробка. Прямо сейчас новости.